Глава 31. Трудно договориться не только с королем. Филистенг. Столица королевства Фулания. 6 июня 2017 год.
Как только я поклонюсь, ты должна молча встать на колени, поклониться и ждать, пока не позволят говорить. Иди сзади, чуть сбоку, чтобы тебя видели. Бросил Ефим через плечо, увидев, что они подходят к большой двери с двумя стражниками по бокам.
«Барон Ефим со служанкой!»
— раздался громкий голос, как только дверь отворилась. Перед Вареным взором открылся просторный зал со множеством портретов на стенах. Впереди на возвышении стоял массивный трон. Короля Николая, который сидел на нем, и двух принцев в креслах рядом с ним, девушка узнала сразу. Поодаль стояла группа дворян, среди которых она узнала лишь графа Бориса и барона Фадея.
«Я готовилась к разговору с одним графом, а здесь вся верхушка королевства», — взволнованно подумала Варя.
Пройдя чуть дальше середины зала, Ефим поклонился. Девушка послушно стала на колени и склонила голову, но глаза подняла, чтобы видеть, что происходит. Король приказал подойти, так что долго стоять на коленях на холодном каменном полу не пришлось. Барон остановился, не доходя 3 метра до ступенек. Варя не была уверена, падать ли ей снова на колени. Но Ефим больше не кланялся и никаких знаков не подавал. По едва заметному знаку короля начал говорить Борис.
«Его Величество очень огорчен вчерашним происшествием. К сожалению, нам не удалось найти тех, кто напал на вас, барон. Есть предположение, кто и почему это сделал?
Я успел разглядеть лица, но никто из нападавших не показался мне знакомым. У меня есть некоторые разногласия с несколькими дворянами, но их недостаточно даже для серьезного спора. Осмелюсь предположить, что целью нападавших была моя спутница, а не я», — громко и четко отрапортовал Ефим.
«Я позволяю говорить служанке», — гордо произнес король. «Подойди ближе, подумай и ответь. Кто может желать твоей смерти?»
«Сразу уточню, Ваше Величество, что смерти мне не желали. Судя по результату, стрелы были смазаны сонным зельем, а не ядом. Кроме того, нужно было очень постараться, чтобы найти таких бездарных стрелков, которые с 30 шагов попадают в ногу, когда целятся в сердце», — немного дрожащим от волнения голосом громко ответила Варя.
«Выходит, что меня хотели похитить».
«Тем более интересно, кому понадобились такие сложности», — грозно сказал король. «Как нам доложили, ты часто путешествуешь. В каком-нибудь лесу напасть было бы куда проще».
«Во-первых, я помогла части людей из колонии Баталабии сбежать в Намидарию. Во-вторых, у нас с графом Борисом есть общие интересы, а его противникам было бы полезно иметь своего человека в его окружении. В-третьих, принцу Павлу буквально через несколько недель понадобятся хорошие горные тропы, а его люди могли увидеть, как я прокладывала их в Табенгии. В-четвертых, какой-нибудь глупый дворянин мог захотеть, чтобы я развлекла его своим волшебством. Это все, что я смогла придумать».
«Похоже, ты слегка себя переоцениваешь», — ухмыльнулся король. «Почему же тогда отказалась стать приемной дочерью дворянина?»
«Дворяне обязаны служить своему королю. А я хочу облегчить жизнь простых людей не только здесь, но и в других странах. Господин барон был очень любезен и объяснил мне, как много возможностей открывается перед дворянами. Возможно, я приму его предложение позже, но сейчас не до этого. Мне нужно остановить войну или хотя бы уменьшить число жертв».
Громкий смех короля прокатился по тронному залу. Вельможи и принцы его поддержали по сдержаннее. Только Ефим с испуганным видом немного повернул голову и прошептал: «Следи за языком». Когда смех короля стих, замолчали и подданные. Лишь улыбки то и дело мелькали на лицах. Николай спросил:
«О какой именно войне ты говоришь и как собираешься ее остановить?»
«Завтра к вам должна добраться делегация переговорщиков от принца Павла. Я не знаю, что именно они попросят, поэтому прошу выслушать несколько возможных вариантов. Табенгия готова мирно пропустить их войска на юг. Учитывая ваши непростые отношения с Баталабией, Павел, ссылаясь на ничтожное количество волшебников в его армии, предложит военный союз. Он попросит дать как можно больше волшебников, которые останутся по эту сторону границы, и солдат, которые пойдут на врага. Вряд ли вы устоите перед соблазном, если в обмен он предложит секрет разрушителей волшебства». При этих словах улыбки напрочь исчезли с лиц всех присутствующих. Ефим уже попрощался с должностью, если не с титулом. Борис тоже нервно поглядывал то на грозное лицо короля, то на Варю. Не замечая его взглядов, девушка уверенно продолжала. Дальше, возможно, несколько вариантов. Первый, самый простой. Разделив ваших волшебников и солдат, их перебьют, а сами повернут армию на ослабленную столицу. Второй, похитрее. Они могут тайно договориться с Баталабией и оставить вашу столицу союзникам, а сами займутся захватом замков по всей стране. Как известно, им это удается очень быстро. Даже объединение нескольких соседей не продержится долго. Третий — то, что я хочу предложить вашему величеству. Нужно сразу назначить 2 или 3 места сбора в середине страны. Если туда сойдутся целые отряды, в том числе из брошенных замков, силы будут примерно равными. Самое интересное, что всего этого можно избежать, просто не пропустив захватчиков через горы. Я уже позаботилась, чтобы в Табенгии так называемая «торговая тропа» прошла как можно дальше на запад от Талоны. Если войска неожиданно повернут на восток, тамошние волшебники смогут их остановить или хотя бы задержать. Ваши в горах тоже прекрасно справятся. Павел это прекрасно знает, поэтому будет обещать любые ценности, лишь бы пройти крутые северные горы без боя. Я закончила, Ваше Величество.
Давайте-ка вернемся к началу. «Что это за делегация, о которой я не знаю?» — тихо спросил король Николай, глядя на Бориса.
«У нас нет такой информации. Добраться сюда за день можно с помощью волшебства переноса, но у Павла нет настолько сильных волшебников. Было бы полезно узнать, откуда об этом известно Варе», — ответил граф и повернулся к девушке. Она и так уже несколько раз открывала рот, но сдерживалась. А тут, не дожидаясь разрешения, просто взмахнула руками и показала изображение северной дороги. По ней шла длинная цепочка лошадей, навьюченных разным товаром. Каждую под узцы вел крепкий мужик с бледным лицом северянина. Только один ехал верхом. Они прикинулись торговцами, но вот этот, который единственный едет верхом, дворянин и генерал. Ваши волшебники могут легко в этом убедиться.
«Обязательно проверим», — сердито ответил Борис. «Скажи лучше, как ты об этом узнала? Поподробнее, если можно».
«Случайно. Когда я на север ходила, чтобы поближе все рассмотреть, он как раз очередной замок захватил. Потом мне было просто любопытно, какие товары везут сюда северные купцы. А вдруг знакомое лицо увидела. Дальше один к одному легко добавить».
«Вот вам и еще одна причина, почему Варя мне в тайном ведомстве нужна», — развел руками Борис. «А с растяпами, которые вражеского генерала проглядели, я позже поговорю». «Скажи-ка мне еще одно», — пристально посмотрел король на девушку. «Ты рассуждала о помощи бедным, а гибель отрядов, которые мы пошлем на юг, оставила без внимания. Разве ты не хочешь их спасти?»
«Все зависит от того, кто и как будет их атаковать. Если сразу предупредить солдат и выставить побольше часовых, кто-нибудь успеет поднять тревогу. С другой стороны, будет очень печально, если враги подслушают наш разговор и подготовятся заранее», — ответила Варя.
«Могу я надеяться, что ты присмотришь за ними и предупредишь, если до этого дойдет?»
«Да, конечно. Это еще одна причина, чтобы я передвигалась свободно, ни перед кем не отчитываясь».
«Ваше Величество, позвольте мне задать несколько вопросов Варе», — попросил принц Савелий. «Хорошо, задавай», — кивнул король.
«Как ты догадалась, я тот самый Савелий, с которым ты познакомилась в городе», — начал он, чтобы избежать неловких моментов. «Мы уже знаем, что ты вчера смогла волшебством переноса переместить 2 человек сразу. Что скажешь об отряде солдат?»
«Никогда не пробовала.
Думаю, человек 10 отсюда за ворота замка перенести смогла бы. Учитывая, что в городе могут быть шпионы, лучше не проверять. Спасти таким способом несколько сотен у меня сил точно не хватит. Что если я пойду с тобой в середину страны под видом бедняка? Сможешь связать меня оттуда с королем и замками дворян? Показать и послушать смогу, если недолго. Такого волшебства, чтобы вдали услышали ваше высочество, я не знаю. Прошу учесть, что с такого расстояния я не смогу помочь отрядам, которые пойдут на юго-запад.
Осмелюсь напомнить вашему высочеству, что у каждого из дворян есть хотя бы один волшебник. Этого достаточно, чтобы передать срочное сообщение во все уголки королевства, сказал один из вельмож.
Ваше величество, снова повернулся принц к отцу. Я вряд ли буду полезен при защите столицы, а дворяне и офицеры вряд ли будут рады слушать приказы крестьянки. Прошу вас поручить мне спасение юго-западных отрядов, а Варя будет мне помогать. Мое путешествие на юг сейчас, до начала переговоров, не вызовет подозрений.
Ты готов доверить ей свою жизнь?
Строго посмотрел на него отец. Не меньше, чем каждому из присутствующих. Уверенно ответил Савелий, а про себя подумал. Она и так дважды меня спасала, но об этом нельзя говорить.
«Я могу предложить свой замок в качестве цели путешествия», сразу заявил Борис. «Там большой гарнизон, а расположен он довольно близко к границе Баталабии». «Хорошо. Принц в карете выедет сегодня же. Варя будет ждать в столице моего приказа», решил король. «Можете идти».
Ефим поклонился. Варя снова встала на колени и поклонилась. «Хуже не будет», — подумала она. Поднявшись, девушка пошла не к двери, а к вельможам. Король озадаченно поднял брови, но промолчал, ожидая сюрприза. Варя достала из кармана помятый свиток и громко обратилась к Борису. «Господин граф, я понимаю, что сейчас вам не до объяснений. Пожалуйста, спрячьте это где-нибудь у себя.
Ты выбрала очень неподходящее место. Подожди в коридоре вместе с бароном». Резко ответил Борис, а бумаги не взял. «Хотя бы в двух словах объяснить придется», — раздался голос короля.
«Как прикажете, ваше величество? Мой учитель Митрофан сказал, что книга, из которой я это переписала, поддельная. Но мало ли что, это очень поможет, если кому-то удастся отделить ложь от правды».
«Могла бы отдать в любую гильдию волшебников», — разочарованно махнул рукой король.
«А что вы скажете, если поля ваших подданных станут приносить хотя бы в полтора раза больше урожая? Конечно, военным волшебникам не до этого, но всех гражданских, кого найду, я намерен на этому обучить».
«Ты сможешь сделать плодородным все поле?» — сразу заинтересовался один из вельмож.
«Нет, это я тоже переписала, но сделать не смогла. Я могу создать лишь немного плодородной земли, зато это требует совсем мало сил». «Думаю, десяток волшебников за несколько дней с задачей справится».
«Этот господин — барон Фадей, наш главный волшебник», — представил его Борис. «Отдай свиток ему, и можешь меня не ждать». «Затея мне нравится. Пройди по всем столичным гильдиям волшебников, только город не покидай», — приказал король. «Ступай».
Варя поклонилась, приложив руку к груди, как делала у Тамары, и быстрой походкой направилась к двери. Вельможи лишь переглянулись, а Савелий улыбнулся, поклонился отцу и пошел готовиться к отъезду. Оставшимся было не до улыбок. Предстояло обсудить все, что может произойти на переговорах. Мало того, хотя Варя об этом не догадалась, король хорошо понимал, что генералу нет нужды тайно путешествовать ради переговоров. Его целью могли быть и разведка, и подкуп, и диверсии, и кто знает, что еще. Оказавшись в коридоре, и Ефим, и Варя вздохнули с облегчением. Они дружно решили, что на этот раз лучше прогуляться пешком, а не нанимать карету. Солнце время от времени выглядывало из-за белых пушистых облаков. Прогулка оказалась очень приятной. Ее не испортило даже то, что Варя много раз останавливалась, чтобы проверить, не прячутся ли в узких темных переулках бандиты. Дом Ефима она тоже на всякий случай проверила. Все казалось мирным, как обычно, но говорить о делах на улице было бы не лучшим решением. Дома были очень рады, что барон жив и здоров. Пока служанки торопливо готовили обед, Ефим стал в дверях кухни и расспросил, как тут дела.
Выяснилось, что никто не удосужился сообщить служанкам, что их господин жив. К их счастью, как только бандиты поняли, что добыча ускользнула, они не пытались ворваться в дом, а просто сбежали. Извозчик тоже отделался только испугом. Убедившись, что все в порядке, Ефим сказал Варе идти за ним в кабинет. Идти в широком платье по узкой крутой лестнице было неудобно, но девушка не жаловалась. Ей и самой было о чем поговорить. «Очевидно, что приказа уйти из столицы придется ждать несколько дней», сказал барон, когда Варя закрыла за собой дверь. «Чем собираешься заниматься?»
«Его Величество запретил покидать город, но не требовал сидеть взаперти. Мне нужно обойти все местные волшебные гильдии, чтобы передать им знания о создании Земли. Я насчитала их больше десятка. Тут за день не управишься».
«Сама в гильдию вступить не хочешь? Только в одну принимают исключительно дворян, а остальные тебя с распростертыми руками встретят».
«Я уже интересовалась. В военное время все волшебники из гильдий обязаны вступить в армию, а мне это не подходит».
«Ладно, поступай, как знаешь. Только экономку предупреждай, когда приходишь и уходишь. И еще». Он достал из стола увесистый кошелек с монетами и протянул девушке. «Возьми это».
«Вы и так меня и кормите, и ночлег даете, и платье это купили, а я вам только беспокойство приношу», — запротестовала Варя.
«Это всего лишь медь. Я от этого не обеднею, а тебе по городу ходить. Столица не лес, здесь еда под ногами не растет. Платье тоже обновить не мешало бы, хоть и крестьянское».
«У меня и так два платья и плащ. Но вы правы, все уже сильно изношено». «Хорошо, я с благодарностью приму эти деньги», — поклонилась Варя и взяла кошелек. «Солнце еще очень высоко. Возможно, сегодня успею пройтись по лавкам».
«Подожди в гостевой комнате. Я пришлю кого-нибудь, чтобы помогли выбраться из этого платья. Не забудь пообедать перед уходом».
Ждать почти не пришлось. Опытная экономка два дня держала наготове полуфабрикаты, так что обед приготовили быстро. Варе вполне хватило времени, чтобы найти лавку с простонародной одеждой. После еды она сразу направилась туда. Немного поторговавшись, девушка купила два платья и плащ, переоделась в узенькой примерочной, а старую одежду оставила торговцу. В столице ведь предостаточно тех, кто будет рад и латанной обновке. Варя уже давно, еще по дороге в столицу, присмотрелась к местным волшебникам. В Фулании, как и вообще в этом мире, волшебников было не так уж много. Большинство служило королю в армии, в тайном ведомстве и просто при дворе. Те, кто ценил свободу или не смог попасть на королевскую службу из-за скромных способностей, объединялись в гильдии. В богатых гильдиях собирались в основном дворяне. Они редко брались за работу, а приходили в просторный дом своей гильдии ради общения с единомышленниками и хвастовства достижениями. Самая маленькая гильдия состояла всего из 5 бедных волшебников, готовых работать за пару медяков. Варя первой выбрала гильдию «Тепло весеннего ветра», в которой состоял ее учитель. Пожилой мастер гильдии вел неторопливый разговор с двумя приятелями, которые приходили почти каждый день просто поболтать. Четверо волшебников помоложе сидело в углу, активно споря о том, начнет ли Баталабия войну, когда обучит колонистов волшебству. Как только дверь открылась, разговоры стихли, а взгляды направились на гостью. Девушка в крестьянском платье уверенно вошла, поклонилась прямо у порога и громко объявила: «Мне посчастливилось кое-чему научиться у уважаемого Митрофана. Он передает привет членам своей гильдии, а меня попросил показать полезное волшебство. У вас найдется что-нибудь вроде подноса, что не жалко измазать землей?»
«Я тебя помню», — сказал мастер и положил на стол лист бумаги. «Как там старик поживает?»
«Неплохо. Собирался научить этому волшебников из приморских городов. Сначала показываю движение медленно». Она стала сбоку, чтобы все видели, и продемонстрировала их. Затем повторила тоже быстро и гордо объявила: «Плодородная земля. Ее очень не хватает на горных полях».
«Старик в своем репертуаре», — улыбнулся мастер. «Предпочитает бесплатно помогать беднякам, а мог бы в богатстве и славе жить».
Не нужно быть крестьянином, чтобы понять, как увеличится урожай у тех, кому вы дадите такую землю», — взволнованно ответила Варя. «Каждый из вас, пока тренируется, вполне мог бы засыпать такой землей целое поле. Конечно, дело ваше, да и поля уже засеяны. Я прошу лишь научиться этому».
«Ладно, я попробую. Все лучше, чем языком чесать». Подошел один из сидевших в углу и попросил у мастера еще один листок. Другие тоже согласились, что дополнительные знания не повредят. В отличие от учеников из Табенгии, здесь каждому понадобилось лишь несколько попыток, чтобы создать по комку земли. Только самый молодой, лет на 5 старше Вари, немного перестарался и засыпал землей полстола, вызвав хохот приятелей. Когда веселье стихло, мастер погладил бороду и насмешливо спросил девушку. «Итак, мы успешно научились. Куда прикажешь девать все это богатство?»
«Если вам все равно, я сейчас быстро его на какое-нибудь поле отнесу. Только комки нужно размять, а то хуже града будет».
Девушка быстро справилась с комками, сыпала всю землю на тот стол, который и так измазан, и одним махом перенесла ее в горы. На столе осталось лишь немного грязи, но ее она просто вытерла тряпкой, которую принесла служанка. В наступившей тишине мастер осторожно спросил: «Я понял, что это было волшебство переноса. Можешь показать, куда именно ты дела землю?»
«Я такого раньше не делала, поэтому перенесла не на поле, а на горный склон над полем. Дальше ветер и дождь землю вниз без моей помощи стряхнут», — спокойно объяснила она и показала изображение узкой террасы с зеленеющими ростками.
«В нашу гильдию вступить не хочешь?»
«Я подумаю об этом. А пока мне надо многие гильдии обойти по всему западу страны».
«В дворянские и не суйся. Там крестьянку на порог не пустят, а слушать тем более не станут», — неожиданно серьезно предупредил один из приятелей мастера.
«Спасибо за заботу, но и в бочке дегтя может оказаться ложка меда. Счастливо оставаться», — беззаботно ответила Варя и ушла.
«Лучше бы Митрофан научил ее за языком следить», — недовольно проворчал мастер, но девушка этих слов не услышала. Она принялась обходить все гильдии, расположенные в бедных районах города. Кое-где приходилось объяснять, из какой гильдии ее учитель, прежде чем демонстрировать волшебство. Другим достаточно было сказать, что урок бесплатный, а пользоваться этими знаниями они не обязаны. Третьи не позволяли ничего делать, пока Варя не объяснит, какого результата ожидает. Дело потихоньку продвигалось. Солнце уже коснулось вершин западных гор, когда она вошла в ту самую гильдию «Заснеженная вершина», в которой состоял Ефим. Здесь было довольно людно. Кто-то пришел отчитаться о проделанной работе, кто-то изучал объявления на стене, другие просто обсуждали новости. Поклонившись и представившись, Варя сразу рассказала, кто ее учитель и зачем она здесь. Мастер недоверчиво посмотрел на нее и сказал: «Наша гильдия не настолько бедна, чтобы работать за гроши крестьян, а дворяне вряд ли заплатят за улучшение полей. Я не позволю разводить здесь грязь, но ты можешь показать свое волшебство на улице. Все желающие могут пойти с тобой».
«Землю я потом уберу. Прошу за мной», — кивнула девушка и вышла. Она немного подождала. Один человек вышел, но лишь снисходительно улыбнулся и поспешил по своим делам. Остальные члены гильдии так и сидели внутри. «На короля ссылаться бесполезно, никто не поверит», — подумала Варя и вдруг вспомнила, что упустила очень важную деталь. Принц ведь хотел разговаривать с другими на расстоянии, а она этого не умела. Немного поразмыслив, девушка пошла в сторону дома Ефима, но не постучала в дверь, а уверенно двинулась дальше, к другой знакомой двери. Служанка барона Фадея сразу заметила, что девушка в новом платье не должна быть попрошайкой, но все равно строго спросила: «Это дом благородного барона Фадея. Чего тебе тут надо?»
«Передай господину, что у меня к нему два вопроса, которые мы не успели обсудить сегодня в тронном зале», — спокойно сказала Варя. «Я готова прийти в любое время, которое он назначит».
«Ты тут шутки вздумала шутить?» — покраснела от гнева служанка и так резко хлопнула дверью, что барон услышал. «Кто учил тебя так обращаться с дверью?
— сердито спросил он, когда служанка пришла на зов колокольчика.
«Простите, господин, не сдержалась. Какая-то ненормальная просила о встрече с вами», — поклонилась она.
«А дверь здесь при чем?»
«Вы только представьте, господин. Она, то есть девчонка, а не дверь», — сразу уточнила служанка. «Утверждает, что вы о чем-то не договорили в тронном зале».
Барон недаром был главным волшебником. Он без лишних слов проверил, кто стоит у его двери. Платье и прическа были другими, но он узнал девушку и приказал немедленно проводить в свой кабинет. Служанка, все еще сердитая, повиновалась.
«Я понимаю, что ты сказала правду, но впредь думай, как это выглядит со стороны», сказал хозяин с улыбкой, как только Варя вошла в его кабинет и закрыла дверь.
«Потому и пришла. Чем богаче гильдия, тем труднее убедить учиться. Если я скажу, что это воля самого короля, они точно не поверят».
«Ладно, помогу. Я со всеми мастерами волшебных гильдий знаком, только устал за день. Устрой-ка нам разговор с теми, кто не захотел учиться», сказал Фадей и приготовился наблюдать за движениями рук девушки.
«Да, это второй вопрос. Принц тоже сказал, что я должна буду сделать это для него, а я не умею. Конечно, я не надеюсь, что вы меня лично будете учить. Хотя бы книгу почитать прямо здесь позволите?»
«Ох, молодежь!» — покачал головой Фадей. «У тебя учитель есть?»
«Митрофан из гильдии Тепло Весеннего Ветра, но он сейчас в другом конце страны», — поспешно сообщила Варя.
Барон не дал книгу, а лично показал и объяснил, что делать. Девушка быстро научилась и смогла связать его с мастером гильдии «Заснеженная вершина». Изображение появилось сбоку, так что присутствующие, узнавшие Фадея, сразу поклонились.
«Это честь для нашей скромной гильдии», — с заискивающей улыбкой сказал мастер. «Чем можем служить?»
«Я всего лишь проверяю, как продвигается выполнение королевского приказа о создании плодородной земли. Ваша гильдия этому уже научилась?»
«Нет, господин», — сразу сжался от страха мастер. «Осмелюсь сообщить, что мы о таком приказе не слышали».
«Тебе не о чем беспокоиться», — дружелюбно улыбнулся Фадей. «Приказ был отдан сегодня одной молодой волшебнице. Но гильдий в столице много. Видимо, до вас она еще не дошла. Всего доброго».
Он знаком показал, чтобы Варя прекратила разговор. Они не стали наблюдать за переполохом, который начался в этой гильдии, а подобным образом поговорили со всеми остальными. Закончив с последней, Фадей спросил: «У тебя еще остались вопросы?»
«Нет, господин. Завтра же с утра займусь этими гильдиями», — воодушевленно ответила Варя.
«Не так быстро. Богачи любят поспать утром, а в гильдиях или на приемах собираются по вечерам. Пойдешь туда после обеда, а с утра приходи в замок. Спросишь меня».
«Я не возражаю, просто несколько странно себя чувствую, не зная причины», — настороженно ответила Варя.
«Причина та же. Ты уже ушла, когда его величество решил, что всем его волшебникам тоже нужно этому научиться».
«Мудрое решение. Если они еще и воду создавать умеют, боеспособность армии сильно вырастет», — успокоилась Варя.
«Каким же это образом?» — не сдержал удивления барон.
«Вы живете в чистой столице. Грязь, небось, только на картинах видели. А она очень скользкая. Если насыпать земли на склоны вокруг крепости, а сверху побрызгать водичкой, враги и сами будут соскальзывать и других с ног сбивать», — спокойно объяснила она.
«Занятно. Жду тебя с утра в замке».
Он позвонил в колокольчик и приказал служанке проводить гостью до двери. Снаружи уже начало смеркаться. Девушка быстро добралась до дома Ефима. На всякий случай она отчиталась и хозяину, и экономке, что утром должна сходить в замок, а затем целый день будет бродить по городу. Барон немного посомневался и решил промолчать о разговоре с мастером своей гильдии. Тот с перепугу связывался со всеми, кого знал, в поисках упущенных сегодня знаний. Утром спешить не пришлось. Фадей, как и большинство дворян, просыпался поздно. Когда он позавтракал и подъехал к воротам замка, Варя была уже там. Ей пришлось провести 5 уроков для волшебников из разных ведомств и армии, а затем сделать грязь из получившейся земли и перенести ее на склон за стенами города.
Группа солдат, которую туда отправили заранее, старалась изо всех сил. Им пообещали выходной, если хоть один сможет преодолеть препятствие. Они измазались, но не могли забраться выше, пока кто-то не догадался становиться друг другу на плечи. Когда первый достиг чистого места повыше, они радовались, как будто крепость взяли. Варя наблюдала за ними вместе с Фадеем и командиром крепости. Генерал, довольный, что его солдаты победили крестьянскую хитрость, спросил: «Если бы я тебе самой приказал там пройти, как поступила бы?»
«Мне достаточно и переноса. Те, кто его не знают, могли бы сделать ступеньки. Хотя все равно будет скользко. Можно просто смыть грязь вниз, но на это надо много воды. А затем еще ждать, пока высохнет. Все это требует много времени или сил. Проще сразу подкоп сделать».
Такой развернутый ответ заставил генерала задуматься. А Фадей с улыбкой приказал стражнику проводить девушку до ворот замка. О том, что северяне, замаскированные под торговцев, не пришли вести переговоры, а бродят по крепости, Варя узнала сегодня сама, пока Фадея ждала. Она убедила себя, что Борис тоже об этом знает, и пошла от гильдии к гильдии выполнять королевский приказ. Первой была заснеженная вершина, один из волшебников которой поджидал Варю у ворот замка. Сегодня все было по-другому. Ей не задавали лишних вопросов, а помещения были куда многолюднее. Даже в дворянской гильдии, которую она посетила последней, не пришлось ссылаться на Фадея. Привратник сразу же пропустил Варю, как только представилась. Такой учительнице знать отнеслась очень высокомерно, как и следовало ожидать. Девушка старалась не обращать на это внимания. Зато здесь уже прослышали о военном использовании грязи. В преддверии войны к такому полезному уроку все приступили очень старательно.